Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Максим Павлов, я куратор программы Государственной Третьяковской галереи. Значит, мы сегодня продолжаем наш цикл Московской школы кино, который является основной образовательной программой Государственной Третьяковской галереи по истории отечественного кинематографа. В этом году мы планируем целый год посвятить ученикам Михаила Ильича Рома, у которого был юбилей в прошлом году. И первоначально мы думали это сделать в прошлом году, но, к сожалению, вот пандемия сбила наши планы. И тем не менее, этот год, надеемся, он будет ромовский, юбилейный. У Рома учеников много, несколько наборов. Мы уже показали традиционно, открывая эту программу, фильм самого Михаила Ильича. Это был «Русский вопрос», которые редко показывают на большом экране, вообще, по-моему, показывают в последнее время на большом экране. И, в общем, в сети его тоже не так просто было найти. Прошлая наша встреча была посвящена Григорию Наумовичу Краю, а сегодня мы будем говорить сразу о нескольких ромовских учениках, вот того самого курса, который в первую очередь известен как курс Тарковского и Шукшина. И сегодня, ну, условно, мы можем это назвать «семья Тарковских», Тарковский, Гордон, Тарковская. О сложных хитросплетениях, как все это получилось, как в результате эти люди стали одной семьей, сейчас вам расскажут наши сокураторы. И мы вам покажем сегодня три фильма. Поэтому теперь я предоставляю слово Наумовичу Клейману и потом Артему Сопину, которые являются сокураторами этого цикла. Пожалуйста.
Спасибо. Да, но прежде чем мы начнем разговор об этом курсе, я как человек, как гражданин России, должен выразить солидарность Украины и сказать, что я как гражданин, опять же, должен требовать от тех, кто затеял эту авантюру, ее немедленного прекращения. Этого нельзя было не сказать, потому что представить себе что-либо подобное даже год назад было невозможно. А тем более в те времена, когда ГИК был единой семьей, никто никогда не смотрел на графу «национальность», это имело значение, может быть, это в верхних этажах или, наоборот, там в милиции. Но для нас два курса старше меня, один Довженковский, который был почти весь украинский, и более старший Ромовский, были не только гиковцами, соратниками. Они в каком-то были образцами, мы на них косились, мы им подражали, мы считали, что они уже прошли то боевое крещение, которое нам еще предстояло первый курс пройти, чтобы понять, профессионально ли пригодны мы, потому что было такое понятие в гике профнепригодность. И после первого курса обычно сбрасывали на киноведческий факультет, если совсем не отчисляли из ГИКа, сбрасывали неудавшихся режиссеров, неудавшихся операторов, иногда даже экономистов. И вот так нам попал, как ни удивительно, Армен Николаевич Медведев, который потом стал, как вы знаете, представителем Госкино и видным киноведом, и сейчас педагогом ГИКа. Он поступал на режиссерский факультет, но у него оказалось гораздо больше киноведческих дарований, чем режиссерских. Так у нас оказался Владимир Антропов, который был отчислен с курса Довженко. То есть в каком-то смысле киноведы были всегда немножечко такой, знаете, отбросами на обочине. Мы поэтому смотрели на старшие курсы, мы несколько были, конечно, ущемлены нашим профессиональным достоинством, но тем не менее мы понимали, что да, конечно, главные режиссеры, главные операторы, главные актеры, а мы кто? Может быть, квалифицированные зрители. И я очень хорошо помню первый год, вот 56-й год, особенно конец этого года, когда вдруг оживилась необыкновенно наша общественная жизнь, мы начали обсуждать картины, которые стали привозить начинавшие режиссеры. И самым активным, пожалуй, был ромовский курс. У них вообще была слава таких, что называется, аристократов ГИКа. Они отличались даже чем-то внешне. В две стороны. Вот в одну сторону был Андрей Тарковский с его узкими брючками, с его абсолютно таким европейским видом, с его элегантностью. стриженные ежиком, в то время как все носили либо челки, либо подстрижены под бокс. У него была даже вызывающая прическа. С другой стороны был Вася Шукшин, который ходил в кирзовых сапогах, и иногда в гимнастерке, иногда в таком разлетайке, в фуфайке, и всячески показывал, что с этой шушерой московского на общем ничего не имеет, он из народа. Это поразительно было такое внешнее выражение той полярности, которая была вот у Ромы на курсе. Причем, что удивительно, Михайлович Ром, которого, как вы, наверное, знаете, уговаривали не брать Шукшина, потому что что-то он не очень внушал кому-то там членам приемной комиссии доверия, Михайлович настоял на том, что это талантливый человек, и это главное. Вот то, что он взял двух столь непохожих людей, которые, как мы сегодня понимаем, выражают две стороны России. Россию крестьянскую, деревенскую, Россию городскую, идущую во многом от нашей золотого и серебряного века, впрямую, потому что его отец прямо принадлежал к этому серебряного века, можно сказать. В этом плане, я думаю, Михаил Ильич проявил себя как очень точный педагог. Вот я не буду обсуждать режиссерское дарование, я знаю, что об этом идут речи, там, насколько он был механистичен, холоден, рационалистичен. Я так не считаю, он был в рамках своей эпохи одним из лидеров, и о нем Сергей Михайлович Эйзенштейн, я не знаю, по-моему, все знают этот анекдот, как он поступил Рому в зал просмотровый. Знаете или надо рассказать? Не знаете?
Нет, не знаю.
Кто-то знает, но я расскажу, да. Рассказала мне об этом Альдина Владимировна Кузнецова, ассистент по актерам у Ромы на фильме «13», а у Эйзенштейна на Александре Невском и Иване Грозовом. Значит, Ром делал Ленина в 18 году, Эйзенштейн отсматривал материал Александра Невского, и прерывать вообще такой отбор дублей, это вообще нельзя, потому что человек очень сосредоточен, нужно выбрать лучший дубль по разным параметрам. Это абсолютно неэтично вторгаться в зал, когда смотрит режиссер. А Рому надо было срочно закончить фильм, его там к какому-то дате, я не знаю, к ноябрю, наверное, 7 ноября готовили, чтобы в день революции показать эту картину. И Татьяна Владимировна, которая знала Рому и знала Эйзенштейна, естественно, но они еще не работали, она работала на нем, с ним, да, она подошла к Михаилу Ильичу по просьбе Рома и сказала: «Сергей Михайлович, можно вас попросить уступить на полчаса зал? Тут один молодой режиссер заканчивает фильм». Совершенно иначе сказал: «Какой такой молодой режиссер?» Довольно грозно. Я сказал: «Ну, Михаил Ром». «А, ну, Рома уступлю. Он единственный талантливый среди молодых». И когда она сказала: «А остальные?» Даже она сказала: «Я так бомлела, что я вздрогнула», сказала: «А остальные?» Он сказал: «А остальные гении?» Такая типичная эйзенштейновская шутка. Вот единство талантливой среди молодых, это действительно была оценка, искренняя оценка Эйзенштейна. И во всяком случае он доказал этот талант тем, что он разглядел талант других. Это первое качество таланта – уважать и понимать другой талант, на него не похожий. И если, между нами говоря, Андрей Арсеньевич не очень упоминал Рома, старался обходить. Он не говорил плохих слов о Роме, но старался обходить этот вопрос, то Шукшин, наоборот, везде подчеркивал, что для него Ром сделал. И на юбилей 70-летия, в 71-м году, он сказал: «Как хорошо, что в нашем кино есть человек, на совесть которого можно равняться». Вот это Ром в глазах Шукшина. Теперь, чтобы прийти еще к одному странному параметру этой эпохи, вот кроме того, что вдруг все так зашевелили, стали друг друга теребить по поводу кино, обсуждать новые фильмы, была еще одна смешная тенденция, даже две. Вот сегодня мы слышим очень часто, что говорят, ну, знаете, это сентиментальный период, там у них детский взгляд на мир, у них не случайно все время дети, да? У Тарковского первый фильм с ребенком, там «Короткая скрипка», первый фильм Калика был, «Человек идет за солнцем». Ну, в общем,
Серега.
Масса.
Что? Серега.
Сережа, да, ну то есть все начинали с детского взгляда на мир, и это почти, я бы сказал, манифест. Манифест, который было бы наивно сводить к тому впечатлению, которое произвел французский фильм «Красный шар». Действительно, был шар, шоу для всех, все были потрясены, как можно в короткой форме, метафорической, сделать рассказ о враждебном мире. Я сейчас выключу его. Дело в том, что это было не просто обновление взгляда, вне идеологичного, чисто человеческого, отчасти сентиментального, да, где был акцент на чувстве, а не на идеи. Это, кроме того, была попытка обновления такого непосредственного отношения к миру. Не опосредованного, а непосредственного. Это почти было манифестом того поколения, которое пришло в 1955-1956 году. Поэтому такая была оппозиция к монтажному кинематографу 20-х годов, который считался чрезмерно идеологичным, чрезмерно конструктивным. С другой стороны, возник культ Хемингуэя. Вот, может быть, вы видели фотографии интерьеров тех годов, 50-х, 60-х, у всех на стене Хэм. В его свитере, с его бородою. Никто не говорил Хемингуэй, Хэм. Хэм был, понятно, расходились тиражи невероятные. Стали тут печатать романы, которые выходили в журнале «Интернациональная литература» в 30-е годы. А тут вдруг, кроме одного романа, который был запрещен, потому что он был про «По кому звонит колокол», про испанскую гражданскую войну, где был, значит, журналист советский, ну, это имеется в виду, конечно, Кольцов. И там это считалось не слишком выдержанным идеологически, но в целом вот он считался, с одной стороны, примером мужества, он всячески вот мужественный образ вылеплял в своих творениях. Никто не знал ни Фолкнера, ни Стэнбека, никого. Вот Хэм был символом американской культуры. Кроме того, такой, я бы сказал, экзистенциализм американский. Естественно, никакого Камю, никакого Сартра. Но все знали через Хемингуэя, что вот идеи чести и прожить жизнь так, чтобы не стыдно было, это был не только Юлиус Фучик, это был еще и Хемингуэй. И поразительным образом это создало называемый второй американизм нашего кино. Первый был Куришовский, 20-х годов, когда московская, особенно кинематографисты, на американское, а не на немецкое кино ориентируются, и на французское. А второй появился именно в 1955-1956 году, после этих фильмов. Мы не случайно показали фильм «Рома. Русский вопрос», где образ Америки, там особенно у Довженко есть фильм «Прощай, Америка», который лучше не смотреть, на мой взгляд, чтобы не портить впечатление от Довженко. Это не лучшая картина Довженко. Там такой образ Америки, знаете, совершенно карикатурный и, в общем, совершенно не похожий. А тут вдруг появилась потребность посмотреть на этот образ иначе. Я это все говорю потому, что, конечно, не случайно возникла картина, которую вы сегодня будете смотреть, как работа учебная Тарковского и Гордона. Максим попросил объяснить, как они оказались семьей одной. Значит, получилось так, что Саша Гордон, он сын кинематографиста, директора группы, которая, кстати, была на Александре Невском, он работал с Эйзенштейном, папой его, Гордон. Он оказался на одном курсе с Тарковским и познакомился с Мариной Тарковской. У них начался роман, который брак продлился до вот прошлого года, когда Саши не стало. И таким образом Тарковский и Саша Гордон породнились через Марину Арсеньевну, и этот, поэтому уже, можно сказать, что это семейственный фильм. С другой стороны, Андрей познакомился с Ирмой Рауш, которая была очаровательна. Надо даже сказать, что она вообще происхождением от поволжских немцев, и у нее такая, я бы сказал, странная смесь славянского и немецкого такого идиллического образа. Что-то в ней есть от Гретхен. И вот от Гретхен, я думаю, очень пленила Тарковского. Во всяком случае, начался роман, который закончился браком. Ну, потом они расстались уже по разным причинам. Так вот, у нас сегодня действительно картина семейственная, да, такой сеанс семейственный, можно сказать. Но в силу разных почти случайных обстоятельств. Но вот то, что это все образует некую цельность, это факт. И когда наши ребята, в общем, не очень привыкшие к тому, чтобы ходить так, как ходят американские гангстеры или американские граждане, они пытались сделать походку, обратите внимание, как они там ходят. Люди вырабатывали, ребята, специально такую немножечко в развалку, свободную походку. Вот не так, как нас учили по струнке ходить, а наоборот. И вот такая немножко интонация вот бармен, тот же Саша Гордон, который играет бармена, который пытается изобразить такого всезнающего, всепонимающего. Это было настолько, с одной стороны, наивно, а с другой стороны, искренне, что мы сегодня прощаем, в общем-то, дилетантский уровень этой картины. Это не лучшие работы ГИКа этого времени, но они сигнификанты, да, как говорят в таких случаях. Они очень точно сигнализируют о каких-то тенденциях, которые потом проявятся. И я когда впервые смотрел «Солярис», я вдруг вспомнил студенческие картины Тарковского, подумал, боже мой, уровень «Соляриса» вот в этой стилистике, которая еще пока робкая, еще пока вот где-то здесь он пытался нащупать то, что потом у него будет в «Солярисе». Я сейчас передам Артему слово, он расскажет немножко больше о фильмах, но я могу только одно сказать, что мне безумно жалко, что очень многие студенческие работы были уничтожены ГИКом, когда пошла борьба с горючей пленкой, они что-то передали в госмарафон, что-то не передали, что-то погибло в силу разложения эмульсии, а очень много было просто смыто. Были фильмы, например, сделанные Алловым и Наумовым, когда мы учились в ГИКе, нам показывали однажды эти студенческие картины. Были фильмы «Учебные Марлена Куцина». Ничего этого теперь нет. И великое счастье, что сохранились эти картины. Артём, ведь я тогда буду говорить.
Я как раз по поводу сохранности немножко дополню, что действительно сохранилось очень мало фильмов до середины 60-х годов, потому что в середине 60-х произошел вот этот технологический переход на безопасную пленку, которая не воспламеняется так легко, и поэтому она уже хранилась в ГИКе, причем не в госфильмфонде, а в самом ГИКе, но ГИК имел право и возможность ее хранить. И фильмы предыдущих лет какие-то уже снимались, это вот был середина 50-х, до середины 60-х, переходный период, когда фильмы снимались и на огнеопасную, и на безопасную пленку. Те, которым повезло, и которые были на безопасной пленке, они продолжали храниться, и поэтому энное количество есть фильмов конца 50-х, начало 60-х годов мультипеля. Вот эти ради Тарковского, конечно, потому что Тарковский рано прославился с фильмом «Иваново детство». На тот момент еще все фильмы хранились, но эти сохраняли и дольше, и позже из-за Тарковского, из-за имени Тарковского. А многие другие интересные работы этого времени, к сожалению, исчезли. Потому вообще из ранних гиковских фильмов есть парочка даже довоенных, и есть конца 40-х, начало 50-х годов, но они чудом, просто какими-то окольными путями, какие-то подлиннее были, их сдали в госфильмофонд, порой более там, коллективно сделанные дипломы и так далее. Но, в общем-то, тут надо сказать, к сожалению, в основном вина именно вот на этой спешке, на тех инстанциях, здесь не вина в гиге госфильмофонда, а именно вина тех инстанций, которые требовали срочно отчитаться, что уже нет этой самой горючей пленки. Тогда Госфильмофонд сам с огромным трудом переходил на безопасную, и в ГИК все отправил. ГИК, кстати, сам ничего не смыл. В ГИК отправил в Госфильмофонд, и Госфильмофонд, когда это получил, у них были свои сроки, и они в ГИКовские не успели скопировать и взять их, их стали подгонять, и Госфильмофонд уничтожил то, что получилось в ГИК, не копируя. И это было в самом конце 60-х, в начале 70-х, на ближе 60-х, 70-х годов. Но, тем не менее, вот здесь как раз у Тарковского, поскольку сохранилось, мы даже видим разные стадии работы студентов над теми или иными заданиями. И первый и второй курсы не сохранились, но их и в те годы не хранили. Это были немые этюды. А дальше то, что мы будем смотреть, это курсовые работы третьего и четвертого курса. Но там вообще достаточно странно по времени, потому что, и вообще, поэтому годы часто всех путают. Я скажу просто пару слов о годах, когда они поступили, когда выпустились. Дело в том, что курсовую третьего курса им задали рано. Им в конце второго уже сказали, что вот скоро третий курс, у вас будет курсовая. Про это очень, кстати, хорошо рассказывает Гордон, и это видно из гиковских опубликованных материалов истории ГНИКа, программа заседания кафедры, где говорится, что вот по третьему курсу, поскольку для них это первая звуковая курсовая, их нужно заранее настроить, нужно, чтобы они заранее готовились, и поэтому они отбирали материал, вот этот вот рассказ «Хемингуэй и убийца», они выбрали летом еще между вторым и третьим курсами, это было лето 56-го года. И, соответственно, они уже ранней осенью 56-го, только начался третий курс, они его уже снимали, уже в середине третьего курса, уже зимой должны были отчитаться, что они его сняли, то есть это осень 56-го. А курсовую работу четвертого курса, наоборот, им задали делать к концу года. Более того, они должны были сначала сдать все обычные теоретические предметы, там, этюды на площадке, а фильм снять вообще как бы уже часть, по сути, часть на пятом. То есть они должны были фильм снять по итогам четвертого курса, летом после четвертого. То есть поэтому вроде бы курсовая третьего, четвертого – это задание двух следующих друг за другими курсов. Но фактически между фильмами почти два года прошло. Один в начале третьего, другой после четвертого были сняты. И вот фильм, снятый после четвертого курса, «Сегодня увольнения не будет», снимался, в общем-то, по очерку, и сначала должен был быть тоже коротким таким же практически, но так получилось, что в это время студия телевидения, которая не знала, что показывать, заключила договор с учебной студией ГИКа, что какие-то гиковские работы, если хвалил мастер, если предыдущие курсовые были хорошие, может быть, студия телевидения выступит со-заказчиком. И студия телевидения в данном случае выступила таким со-заказчиком, и поэтому фильм «Сегодня увольнения не будет». И в титрах вы увидите, что там производство учебной студии ВГИК и центральной студии телевидения. Это, разумеется, другой технологический немножко уровень. Это монтировалось в результате не на учебной студии, а на студии Горького, на профессиональной уже взрослой студии. Там съемочная группа прислали администратора с телевидения более профессионального, это были уже не студенты. Им разрешили приглашать актеров, не только студентов, и поэтому здесь одну из главных ролей играет Олег Борисов, которого они пригласили исключительно благодаря вот этому вот контакту с студией телевидения. И, в общем-то, вот поэтому этот фильм, он и более длинный, он идет почти 50 минут, и он был показан по телевидению, соответственно, в отличие от других многих учебных фильмов, которые вообще никакого не имели распространения. И дальше вот они уже, это осень 58-го он закончен, они уже учились к тому времени на пятом курсе, который закончили летом 59-го. И вот дальше, опять же, очень часто можно встретить путаницу в справочниках, потому что часто датируют выпуск того или иного студента датой защиты его диплома. А дипломы в те годы снимали очень странно по срокам. Не так, что к концу учебы снимали диплом, а даже не в какой-то фиксированный срок после, как раз окончания учебного курса. А вот они заканчивали пятый курс, и после этого уже им предлагалось искать материал для диплома, и только после этого они на какую-либо студию устраивались, и там, по сути, уже снимали свой первый самостоятельный фильм, который им ГИК и засчитывал как диплом. И поэтому, в общем-то, в данном случае вот фильм «Каток и скрипка» с Котарковского, который мы сегодня не будем смотреть, который совсем хорошо известен, фильм «Каток и скрипка» снимался уже на Мосфильме, и он был закончен вообще в 61-м году, через два года после окончания. И также, кстати, как в 61-м была закончена, снята на центральной студии документальных фильмов, короткометражка Ирины Тарковской «Девочки солнечный зайчик», которую мы тоже сегодня смотрим, это диплом, это ей засчитали как диплом, но это уже снималось не на учебной студии и не в рамках непосредственно учебного процесса, это после учебного процесса они отдельно снимали вот эту дипломную работу. И тут еще, кстати, произошло такое наложение. В 58-м году Ром, у которого вот как раз выпустился четвертый и перешли на пятый курс, сделал, в общем-то, достаточно ему предложил Корнеевник, сделал довольно-таки редкую вещь, которую потом Ром еще раз сделает. А именно набрать первый курс новый, прежде чем выпустит прежний. И у него в течение учебного года 58-59 было два курса. На пятом курсе учились Тарковский и Шукшин, условно говоря, а на первом курсе учились Андрей Кончаловский и Андрей Смирнов. И поэтому, собственно, они между собой стали больше общаться, и первый курс и старший, конечно, и он уже сам занимался больше первым курсом в это время, ровно как это видно из воспоминаний и так далее. И с этим я сейчас это упоминаю, потому что, ну, во-первых, мы сегодня начинаем смотреть мастерскую выпуска 59-го года, это те, кто поступил в 54-м, в 59-м закончил и позже защищал диплом. И очень часто, просто если смотришь какие-то справочные сведения, то возникает путаница, потому что пишут, что, допустим, Тарковский в 61-м якобы выпустился, потому что диплом только в 61-м получил, И уже в 63-м, например, выпустился «Смирнов», потому что он «Диплом» снял сразу, параллельно часть «Пятого курса». Возникает какой-то сразу возникает вопрос, каким образом два разных курса могли выпуститься с шагом всего в 2 года. На самом деле там, во-первых, был вот этот нахлёст на 1 год, а во-вторых, просто курс выпуска 59-го года дольше снимался один. А упоминаю сейчас еще про это, потому что Гордон и Тарковский перестали вместе работать именно из-за того, что был набран параллельно первый курс, и Андрей Тарковский познакомился с Андреем Кончаловским, учившимся в следующей Ромовской мастерской. И они вместе стали обдумывать сценарий, который, кстати, не состоялся, но тем не менее они уже вместе его стали обдумывать, пока Гордон временно уезжал на... Тогда еще в Ленинград, на поиск как раз себе тоже дипломной работы. Еще в тот момент они с Тарковским параллельно искали, думали, что они будут вместе снимать. Но они параллельно, Тарковский узнавал, как ситуация на Мосфильме, Гордон поехал узнавать, как ситуация на Ленфильме. А когда вернулся, обнаружил, что Тарковский уже работает с Кончаловским сценарием, и поэтому они уже на этом, собственно, распался их дуэт. Надо сказать, что еще два имени, коротко назову, конечно, сейчас будем смотреть. Это Мария Бейко, мы ее совсем не упомянули. Мария Бейко была еще их сокурсницей, которая, когда распределяли курсовые, ей не достался какой-то материал, у нее ее собственные предложения Рома не устроили, она нужно было с кем-то подвое объединяться, иначе бы. Ее присоединил Ром к Тарковскому и Гордону, и, собственно, по этому фильму «Убийцы» с тремя режиссерами подписан. Но титры, которые мы, кстати, сегодня увидим, это титры, которые много позже сделали в «Аптеке» уже просто для того, чтобы фильм можно было показывать. Это не подлинные титры 56-го года. И Мария Бейко снимала как раз вместе с Тарковским. Они разделили сцены. Гордон снимал сцены с Шукшиным, а вот эти сцены с барменом, где Гордон сам как актер был, их режиссировали Тарковский и Бейко. Также в сценарий «Сегодня в Агине» не будет, сценарий писала Инна Жилина, которая, в общем, идея принадлежала Тарковскому Гордону. Но они сказали, что хорошо бы, чтобы кто-то из сценаристов, со сценарного факультета, кто-то из дипломников, писал сценарий. И там, в частности, действительно подробно ему записала сценарий, но они, конечно, это их была идея, они его режиссерски дорабатывали. И там такая показательная история была, которую вспоминает Гордон, что им рассказали, что для того, чтобы она благополучно защитила диплом, что это ее работа, нужно, чтобы в титрах она его стояла как сценарист, а они уже только как режиссеры. И Тарковский сказал, что нет, мы делали режиссерский сценарий, это наша была задумка, мы многое в процессе работы на режиссерском сценарии придумали, мы тоже будем стоять с ним вместе в титрах. Ну, собственно, как раз Тарковского поуговаривали, что вроде бы это может использовать защиту, но Тарковский был категоричен, и, как пишет Далек, о том, что, к счастью, на защиту Жилина никак не повлияет. Ну, то есть, собственно, потому что Тарковский всегда как-то свое авторство ценил очень высоко, это уже появилось в учебных работах, и как-то свое осознавал.
Можно маленькую сносочку сделать к тому, почему Михаил Чаром набрал следующий курс, не выпустив предыдущий. Надо сказать, что в «Авгике» была такая компания, которую начал правком «Авгика» во главе с Павлом Арсеновым, чтобы мастера набирали одновременно. И вот то, что мы предлагали тогда, к сожалению, не состоялось. Потому что вот приходит человек, которому, предположим, он не нравится Козинцеву, набиравшему в этом году курс, но он абсолютно хороший Довженко. Козинцев и Довженко абсолютно противоположные педагоги и режиссеры. И мы предложили, чтобы было одновременно набирали все мастера. Герасимов, Ром, Довженко, Довженко уже не было, Козинцев и так далее. Не подошел Рому, но ради бога, может быть, возьмет кто-нибудь другой, который гораздо почувствовал больше, ближе к себе этого абитуриента. И даже обсуждалось это, обсуждалось у ректора. И мне кажется, что в Госкино надо ли таким образом делать сразу несколько мастерских, и чтобы люди поступающие показали себя нескольким мастерам. Не одному подошел, так другому подошел. И вот то, что Михаил Ильич Ром согласился взять в это время, мне кажется, я сейчас не утверждаю, но я вспоминаю, что это был как бы отклик на вот это требование студентов несколько демократизировать их лучше сделать процесс набора. Но это не прошло, не было утверждено Министерством высшего образования, и Рома остался единственным, по-моему, режиссером. По-моему, даже Герасимов не набирал так вот.
Так, да, не Герасимов.
Да, у него всегда были последовательные. Вот Рома единственный педагог, который рискнул набрать одновременно два
курса. И он повторил это в конце 60-х годов.
Я прошу прощения.
Мы будем смотреть. У нас два первых фильма мы показываем в цифровых копиях. И фильм «Лин Тарковская» и «Первый Рауш». А мы будем показывать...